«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы будем говорить с вами о широком спектре вопросов, связанных с вакцинацией. С вакцинацией, с вакцинами. И поговорим мы об этом с человеком, который, наверное, может быть, самое большое к этому имеет отношение, как такой сторонний эксперт. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы уж с вами как-то, я помню, беседовали в эфире, вот, но прошло время, уже теперь много воды, получается, утекло. И сейчас уже идет, значит, все еще масштабная вакцинация. Я так понимаю, что с понедельника начнется массовая. Вот, там такие у нас новые определения, но понятно, что... У нас уже этот вопрос, в общем, он двигается, да, он уже стартовал, по крайней мере, ну, в крупных городах, ну, в Москве, да, точно, в Петербурге, например, все еще там люди ждут, узнают, и им должны потом сообщить. То есть это не так, как бы, не так, как везде, не так, как в Москве. В Москве лучше всего с этим. Вот. И у меня в этой связи вопрос. Вчера были новости. Давайте мы от местных наших новостей потом постепенно просто перейдем как бы к глобальному взгляду на ситуацию. Вот. И поскольку вакцинация уже идет... Я лично сделала первую часть, и 17 числа я буду делать вторую. И вы знаете, я себя ловлю на том, что я, наверное, с детских времен я никогда ничего так не ждала сильно, как вот сделать вот какой-то психологический такой есть эффект, что вот вторую я сделаю, и через 2 недели вот я уже смогу. А что смогу, это вопрос. Вот, и смогу ли я на самом деле. То есть надо будет сделать еще тест на антитела, так, значит, провериться, и дальше что-то. Вот, вопрос у меня такой к вам. Люди прививаются, вот проходят эти 2 недели, и, допустим, они из любопытства, у нас же люди любопытные, пойдут и за свой счет зададут на антитела и увидят, что антитела есть. Причем они там трех видов бывают, и еще надо же выбрать, какой надо сдать. Вы, кстати, не можете дать рекомендацию, каким видом именно проверяется наличие антител?
Ну, во многих лабораториях есть специальный тест, так и называется, антитела против, после вакцинации.
А, вот-вот, все, понятно. Значит, можно провериться таким, и вот дальше вилка. Ну, скорее всего, что-то будет, естественно, да, и новости из Сахалина у нас вчера были, они веселили публику по поводу того, что там, значит, решили бейджики какие-то раздать, значит, тем, кто привился. Ну, это в качестве такого... что они могут маску не носить. Значит, я у себя в телеграм-канале там шутила, что те, кто привился, могут носить маску на подбородке, а, значит, те, кто не привился, все еще, значит, должны носить на носу. Но, тем не менее, это будет иметь значение для людей? Вот ты привился, ты должен потом после этого все равно носить маску? Или ты действительно можешь ее не носить? Как вы считаете? Или как вы... Что говорят исследования?
Ну, мое и многих других экспертов глубокое убеждение состоит в том, что нужно продолжать соблюдать абсолютно все те же правила безопасности, что и до прививки. Почему? Потому что так же, как и маска, прививка снижает вероятность заболеть и заразить других, но не сводит ее к нулю. В частности, даже если человек не заболевает сам или не заболевает в тяжелой форме, он может являться бессимптомным переносчиком заболевания. Потому что, ну, вакцина, она действует, так сказать, системно, то есть там вырабатываются антитела у вас действительно в крови, но они защищают от инфекции, когда она уже попала в нижние отделы легких, в кровь. А, скажем, когда у вас инфекция находится еще в носоглотке, вирусные частицы, и вы ходите без маски и чихаете, вы имеете возможность там в течение дня-двух, пока не подействовал иммунитет, заразить других людей. Поэтому для предотвращения распространения эпидемии необходимо, конечно, соблюдать ограничения. Ну и плюс у какого-то процента людей антитела будут, но они не будут защищать от болезни. Поэтому все равно лучше поберечься.
Вот этот кусок программы я, пожалуй, сама вырежу и отправлю туда, значит, Сахалин, чтобы там знакомились. И, может быть, такие радикальные решения с разрешением, с бейджиком, разрешением не носить маску, как бы пересмотрели это свое предложение, как-то не стали его вводить. Спасибо вам. То есть мы поняли, что после вакцинации мы продолжаем соблюдать так называемую социальную... Я видела в интернете, пишут, что это не социальная, это физическая дистанция. А социальная дистанция, ну, да, это когда у кого-то денег много, а у другого мало. Вот это социальное. Но неважно, мы продолжаем сторониться других людей, значит, и стараемся держать дистанцию 1,5-2 метра, продолжаем в общественных местах и в лифтах нацеплять маску на нос, да, и, значит, да, и все то же самое. И избегать, в общем, наверное, по-прежнему избегать по мере возможности скопления людей.
Да, да, совершенно это верно.
Но в этом смысле люди уже...
Еще хочу добавить, что антитела сами по себе не являются показателем защиты. Вот так уже касаясь международной ситуации, только что было опубликовано исследование в Бразилии китайской вакцины. Там антитела у людей были, но защита составила всего
50%. Вот. То есть... Это они поняли, посчитав количество заболевших после прививки, да?
Да, понятно. Да, совершенно верно.
Николай задает главный вопрос современности. Нам через Телеграм говорит о маскобот. Маски до конца жизни?
Ну, есть такой сценарий, что все-таки нет.
И мы есть в него, такой сценарий.
Да, и мы в него верим, что все-таки когда-то, возможно, уже в этом году, может быть, не в этом, это трудно сказать, удастся избавиться от ограничений, там, возобновить сообщения между странами, путешествия и так далее.
Да, тот же самый вопрос задают нам через СМС. Я напомню, у нас в эфире сейчас Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Вы можете прямо сейчас писать в эфир и задавать ваши вопросы. Я обязательно зачитаю все, что напишете, потому что редкая возможность у нас... Все в основном слухи да слухи. Знаете, у меня, значит, там есть у нас... У нас же люди уже, по сути, разобрались, кто налево, кто направо, да, в обществе. Кто, значит, условно говоря, верит, кто не верит, потому что это научный мир, он существует параллельно, не все имеют доступ там или возможность понять, там были ли публикации, не было ли публикаций, были ли исследования, не было их. Люди ориентируются на какие-то вот авторитеты, да, в том числе медийные, кстати. Например, там наша помощница по хозяйству, она сказала, что она вот вчера видела Марию Шикшину. Она говорит, вот та говорит, что не надо, значит, делать прививку. А я говорю, а где вы видели? Уж думала, сейчас в Роскомнадзор я стукну, где, значит, кто публикует. А на самом деле где-то в интернете. Ну, думаю, ладно, в интернете. Сама она шла, женщина за 60, вот она ориентируется на там каких-то вот просто там, да, блогеров или там артистов, которые там продвигают свои сверхценные идеи. Вот, поэтому...
Ну да, но это вовсе не так безобидно, потому что у многих из них подписчиков по 2 миллиона человек.
И да, 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 они, да, да, да.
Они действительно часто распространяют антивакцинаторские идеи или пропагандируют БАДы или еще там как-то.
Да, ну и вот вопрос у меня, ну как это, как бы это уже не к вам, да, получается, нужно ли это вот регулировать или как бы как с этим бороться, потому что, с одной стороны, надоели различные как бы меры ограничений, да, и в прессе тоже, ну их нету таких вот прям много, ну там всякие разные вещи, там типа СМИ, иноагенты, ну всякие, да, там есть ограничения, их становится все больше, больше, больше флажков каких-то, вот сюда нельзя, сюда нельзя, вот, и кажется, с одной стороны, что... устаешь от этого, а с другой стороны, может быть, это нужно, да? Как вы думаете?
Нет, запрещать это бесполезно. Единственный способ с этим бороться – это образовывать людей.
Просвещение, понятно. Понятно, спасибо. Значит, мы поняли, значит, что мы делаем вакцину по возможности, продолжаем вести тот же самый осторожный образ жизни. Если вы его уже вели, то продолжаем его вести. Это ясно. И есть сценарий, при котором, возможно, через год-два, да, уже эти ограничения, возможно, будет отменять. Ну, по крайней мере, по отношению с коронавирусом. Так, прекрасно. Следующий вопрос у меня. Значит, у нас Гинзбург дает интервью, говорит о том, что вот сейчас нужно исследовать, возможно ли однокомпонентную вакцину, если я правильно, да, говорю. Смысл в том, что один раз ты такой вакциной укалываешься и, значит, получаешь иммунитет. Пока идут исследования, вопрос спорный. Мне кажется, я чувствую, что он сам не очень, он как раз, видимо, как бы сказать, в сомнениях по этому поводу находится, но сказал, что все возможно. Мы видим, что прямо сейчас, например, Таип Реджеп Эрдоган прививается китайской вакциной. То есть мы слышим новости постоянно про вакцину от компании Pfizer. Я даже могу сказать, что я замечаю какой-то... То есть вот скажите мне, как исследователь, я вижу постоянно заголовки о том, что сколько-то смертей то в одной стране, то в другой, то в третьей, то в четвертой после, значит, вакцинации. И я не очень понимаю, насколько этому верить, потому что ведь понятно, что когда большое количество людей вообще в любой, и спутник МВ и так далее, прививаются, то какое-то количество людей, оно в любом случае умрет, потому что им, ну, это было как бы... предначертано, да, то есть это, ну, не, да. не обязательно связанные вещи. По научным публикациям, вот вы наверняка тоже следите за этими смертями, да, в заголовках, в научных публикациях это как-то отражается? Действительно там есть какие-то аллергические реакции или это...
Ну, вот смотрите, если говорить о Pfizer конкретно, это же про него заголовки.
Да, про него, только про него, как ни странно, да.
Да, это вакцина с самой высокой, так сказать, степенью изученности. Там проведены наиболее строгие исследования, они опубликованы наиболее хорошо, их изучило огромное количество лучших экспертов, вот буквально, в США, Европе и Великобритании, как минимум. Угу. Там, вот что можно сказать точно, в исследовании... проведенном, в котором приняло участие больше 40 тысяч человек, не отличалось значимо, там, ну, не было никаких серьезных нежелательных явлений, и сильно не отличалось количество нежелательных явлений между вакцинированными и теми, кто получил плацебо. Ну, там были, естественно, местные вот эти вот реакции, у кого-то гриппоподобный синдром. Что касается вот этих сообщений о смертях и о тяжелых аллергических реакциях, вот вы совершенно правильно понимаете, что если привить там 100 тысяч людей в домах престарелых, в течение 2 недель то, что среди них там 20 человек умерло, это нормально, потому что это люди, ну, действительно пожилые, с там сопутствующими заболеваниями, и так просто по статистике происходит. То, что там были сообщения о тяжелых аллергических реакциях, все, что я видел, это люди, у которых была история тяжелых аллергий на вакцины в прошлом. То есть это были женщины, ну, может быть, не на вакцины, просто тяжелых аллергий. Это были женщины, которые ходили с шприцами адреналина все время с собой. То есть это совершенно не случайные люди. Вот, научных, значит, вот в Норвегии действительно там вчера норвежский Минздрав сообщил, что умерло 23 человека в домах престарелых, и они сейчас разбираются. Научных публикаций еще не было, и они как раз вот и необходимо провести расследование по поводу того, может ли быть связь между вакцинацией и этими смертями. Ну, будем надеяться, что нет. Хотя исключать, конечно, ничего нельзя, потому что когда вакцина сначала исследуется на 40 тысячах, а потом ее начинают колоть миллионам, естественно, могут возникнуть какие-то резкие нежелательные последствия. Такое бывало.
Да, понятно. Здравствуйте. Значит, нам пишут через Телеграм, и я сейчас зачитаю сообщение. Телеграм говорит МСК-бот. Там, кстати, если вы впервые туда заходите, в этот Телеграм-канал наш, там сверху такое закрепленное сообщение со всеми реквизитами радиостанции, включая там телефон секретаря и так далее. Так что это интересное дело, это я агитирую народ как-то включаться в диалог, задавать вопросы и просвещаться как раз. Я думаю, что Илья выделяет свое время для радиостанции именно вот из соображений просветительских. Вот. Илья Ясный, руководитель экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Мы говорим вообще о вакцинах против COVID-19, или как вы, кстати, его предпочитаете называть? Корона, коронавирус, ковидло, как вы называете?
Ну, я обычно говорю коронавирус.
Вы обычно,
ну, мы тоже. Дело в том, что коронавирус – это возбудитель, там новый коронавирус SARS-CoV-2. А SARS-CoV-2, а болезнь, которую называется COVID-19.
Вот. Ага, болезнь COVID-19, все понятно. Вот, кстати, я это не знала. Так, коронавирус, будем так. Мы говорим о вакцинах против коронавируса. широкий спектр вопросов, вообще все вопросы затрагиваем, которые с ним связаны, потому что Илья, он следит за, как бы, за официальной частью научных исследований и, в общем, вращается вращается в соответствующих кругах, и из первых рук нам все может рассказать. Здравствуйте, гость эфира, слышал что-нибудь про поход независимой ассоциации врачей в Роспотребнадзор? Так, а что это такое? А что это? Максон задает такой вопрос. Вы конкретизируете? Или вы знаете?
Нет, не слышал, нет. С какой целью, не знаю.
А это, наверное, кто-то не хотел прививаться. Давайте я угадаю так, с полпинка. Ну, мы сейчас оставим этот вопрос за скобками. Вот один из самых распространенных вопросов, Илья, и на который нету ясности. Есть люди, которые переболели, да, там кто-то заявлялся, то есть кого-то видела система, допустим, в Москве, что он болел. Кто-то не заявлялся, потому что там легкая форма, и просто сам как-то изолировался и так далее. И получается, что ты, или он видит, что у него есть антитела. Нужно ли, во-первых, нужно ли прививаться, и не опасно ли прививаться таким людям в целом? Это первый вопрос. И второй, как долго длится эта защита? Вопрос, я так понимаю, открытый, потому что, видимо, в процессе
вопрос открытый, в целом. Значит, если человек знает, что у него есть антитела, то, скорее всего, ему прививаться не нужно пока. Ну, потому что он получит просто еще этих антител. Но они у него и так уже есть. Насчет того, безопасно это или нет, скорее всего, безопасно. То есть пока тоже не было никаких тревожных сигналов по поводу того, что переболевшие привились. Судя по всему, такое встречалось. Ну, вот в исследовании Pfizer, по крайней мере, встречалось. Там, ну, какое-то количество людей небольшое было переболевших, хотя они должны были исключаться из исследования. Что касается длительности защиты, ну, вот сейчас есть люди, в принципе, у которых антитела держатся и по 6, и по 8 месяцев. Но надо сказать, что даже если антитела сошли на нет, это не значит, что человек не защищен, потому что у него, может быть, могут другие, так сказать, аспекты иммунной системы его защищать, там, ТБ, клеточный иммунитет, клетки памяти иммунные. Вот. И по поводу того, ну вот по поводу повторных заболеваний сейчас очень идет много исследований. И вообще, кстати говоря, да, вот недавно вышло исследование насчет того, насколько хорошо болезнь защищает по сравнению с вакциной. Вышло недавно исследование на 6000 переболевших медиков, из которых, значит, повторно, там было какое-то количество переболевших, и оказалось, что защитная, как бы, эффективность первого заболевания составила примерно 83%. То есть это хуже, чем у вакцины Pfizer. То есть в любом случае, если человек не болел, лучше привиться, чем переболеть. Но это, я надеюсь, и так уже
понятно. Да, будем надеяться, что это понятно. Вот пишет нам 77-й, что они переболели в апреле, сейчас январь, антитела не пропали, и они высокие. Вот в этом случае апрель, ну уже скоро как год пройдет, да, как люди переболели. Ну вот вам, Илья, да, я правильно понимаю, что вы говорите, что это, да, некая вероятность защиты, но не стопроцентная, и, может быть, сейчас да, нет вот смысла...
Если человек переболел естественным образом, то и у него, и плюс у него есть антитела, то, конечно, вероятность очень невелика, что он снова заразится. Но, кстати говоря, опять же, это не значит, что он должен везде гулять без маски, потому что все очень зависит от дозы, то есть, судя по всему, с этим вирусом. То есть, если человек будет массово в каком-то скоплении людей, где рядом окажется больной, выделяющий большую дозу вируса, то все равно есть вероятность заразиться.
По поводу производства. У меня есть догадка, производство вакцины нашей, отечественной. У меня есть догадка, что поскольку сейчас поставлена задача массовой вакцинации, то есть всех абсолютно, кого можно, а это все население, начиная от 18 лет, я так понимаю, что над детской вакциной тоже идет работа, да, у нас в том числе, да, Илья, вы про это слышали что-то?
Про детскую не слышал, и, судя по всему, эту вакцину, имеющуюся, можно просто начать исследовать. Да, у детей все более младшего возраста. Ну, так обычно и делается. То есть сначала берут там от 16, от 14.
Ну да, потихонечку вниз-вниз. И, ну, в любом случае, то, что сейчас происходит, это от 18 лет и до бесконечности, насколько я понимаю, то есть ограничения 65+ уже сняты, да. И мы их тоже прививаем. И встает вопрос о производственных мощностях, старосоветским.
Он стоит, да, уже давно, да.
И что же, и что он стоит, и это значит что? Это значит, что когда де-факто реально мы сможем это количество людей обеспечить своим?
Ну вот здесь я как раз прогнозировать ничего не могу, потому что начиная с сентября, с октября были официальные прогнозы, обещали там сначала 10 миллионов привить к Новому году, потом 1 000 000, в итоге получилось там несколько сот тысяч, по-моему. И то с этими цифрами там непонятная есть вещь. Там цифры официальной статистики расходятся с тем, что публикуют регионы. И да, с производственными мощностями действительно проблема. Ну, она вполне ожидаемая. На самом деле она во всем мире и там у других компаний. Ну, Pfizer, там, и у Johnson & Johnson объявили, что на 2 месяца задерживается у производство с планом. Потому что эти вакцины, все, вот, которые показали хорошую эффективность, они все нового типа. И в таких масштабах их еще никогда не производили. Поэтому то, что при масштабировании возникают всякие задержки и пробуксовки, это вполне понятно. Другое дело, что здесь очень важно обеспечить хорошее качество, во-первых. А во-вторых, вот появлялись неоднократно сведения о том, что второй компонент вакцины оказалось сложнее производить, чем первый. То есть он не так хорошо растет, так скажем, в кавычках. Поэтому многие люди сообщают, что у них задерживается вторая вакцинация. Ну, вот, надеюсь, у вас этого не произойдет. Ну и вообще понятно, что Москва лучше обеспечена вакциной. Сейчас я скажу, чему отчасти. Видимо, также с этим связана вот эта вот попытка однокомпонентную вакцину разработать и доказать ее эффективность, потому что, ну, первый компонент, видимо, удается производить в больших масштабах, а второй пока не очень. И вторая проблема оказалась, вот недавно читал публикацию Фонтанки по этому поводу, там было расследование с интервью знающих лиц, что с логистикой все-таки оказалась проблема, что цепь поставок оказалась не готова к перевозке вакцины на минус 20. Она требует хранения при минус 20 градусах. Другие исследования стабильности при более высоких температурах еще не закончены. Вот, и поэтому, как бы, если цепь была где-то нарушена, вакцину можно выбрасывать. То есть это абсолютно недопустимо.
А можно ли это проверить? Ну, то есть, вот, откуда ты знаешь, был ли нарушен режим? Вот ты там в Петербурге,
да,
принимаешь?
Сейчас обычно... Сейчас обычно вакцину сопровождает электронный датчик, который фиксирует температуру на всем времени перевозки. Даже не электронные, я раньше даже аналоговые датчики применяли.
Ну, в эти дни можно просто так вести. Сейчас уже минус 20 как раз за бортом. Да, в эти дни можно воспользоваться.
Ну, в принципе, да, да, но недолго.
В карманах. Да, понятно, да, спасибо, это интересно. Слушайте, тут много, конечно, вопросов. Люди, наверное, они вам повторяют, и повторяются эти вопросы везде, про то, насколько вот эти мутации, например, новые штаммы, которые очень звучат в новостях, опять же, эти заголовки, там, британский штамм, производит впечатление такое, что это прям какое-то невероятное тектоническое какое-то смещение, и все напрасно, и теперь британский штамм, а потом оказывается, что у кота российский штамм, я вот вчера видела новость, там у какого-то кота исследовали. Вот, кстати, для животных тоже, я так понимаю, готовят, ну, во вторую очередь, но тем не менее исследования ведутся, да, чтобы котиков тоже не надо было как норок потом, значит, от них избавляться. Вот эти мутации, они действительно настолько незначительны, как говорит Северинов, что так, чтобы вот прямо вакцина стала бездейственной, такого пока нет.
0,01. Ну, смотрите, вот по имеющейся на нынешний день информации из научных источников, британский штамм действительно, нет, он, не сказать, что он совсем незначительный, потому что он действительно быстрее распространяется. Он, именно поэтому он стал такой заметный, что он сейчас там уже во всех странах почти есть, включая Россию и США, и он приводит к более быстрому заражению людей, но не приводит к более тяжелому течению болезни, слава богу. По крайней мере, вот этот вот, эта мутация. Про эту мутацию ее изучили на предмет того, на клетках, правда, конечно, пока только, на предмет того, будет ли против него действовать пфайзеровская вакцина, было показано, что действует. То есть, что не отличается.
У нас сейчас с вами, мы прерываемся на новости, 5 минут примерно. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда NBO Ventures. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. В эфире Анастасия Аношко. Это я, Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда NBO Ventures. С нами мы говорим о вакцинах вообще в целом, о том, какие вот у нас сейчас среднесрочные, так сказать, перспективы, какие есть проблемы, связанные с разработкой, вот сейчас запуском в широкое потребление этих вакцин. Очень много вопросов. Ну, тут смешно, Огрик через Телеграм пишет, может, я пропустила, что гость думает о происхождении вируса? Это биологическое оружие или нет? Я так и представляю, как Илья говорит вдруг, да, конечно, это злые, значит, мошенники, все собрали, а мы теперь мучаемся, расхлебываем всем миром. Ну, Илья, я думаю, ну, мы этот вопрос пропустим или не пропустим. Но я видела, нельзя определить, на самом деле, что там по белку раскладываешь.
Нет, ну, как бы... вирусологи и ведущие там биологи, которым я доверяю в большинстве своем, говорят, что нету признаков искусственного происхождения вируса в нем самом. С другой стороны, Китай как-то странно себя ведет, там скрывает доступ в лаборатории, то есть, ну, явно это лаборатория, которая занималась чем-то таким. Ну, в общем, я, конечно, склоняюсь скорее к версии, что он естественного происхождения, потому что, в принципе, ничего сверхнеобычного в нем нет. То есть то, что вирусы постоянно перескакивают с животных на людей, это вообще обычное дело.
Так, я с женой привился, как только открылась запись на вакцину. Первую получил в декабре, вторую 5 января. У меня была температура 37,5 в первой вакцинации, а во вторую ничего, а у жены наоборот. А во вторую поднялась, пришлось сбивать. Это было только один день, дальше себя чувствовали нормально. Ну, человек сообщает, как бы, своим долгом, значит. Ну, каждый может рассказать. Я вот первой привелась, все в порядке было. Не знаю, вторая, расскажу у себя в телеграм-канале, как там.
Есть целый телеграм-канал, посвященный этим отчетам.
Да.
Так называемое народное исследование. Да, собственно говоря, в очень такой, при очень скупой официальной информации были же только пресс-релизы об общей эффективности и о том, что все нормально с безопасностью. То есть нет никакой подробной информации, никакого отчета, ни публикации пока нет, ничего. Приходится полагаться, в общем, только на свидетельства очевидцев, и там уже их тысячи накопились. Так что, собственно, вот это мой единственный источник информации.
Понятно, понятно. Был в группе испытателей, антител всего 13. Перепрививаться, спрашивает Токарев Павел. Перепрививаться? Как вы думаете?
В группе испытателей что имеется в виду?
Ну, то, видимо, участвовал в испытаниях еще там, видимо, в исследованиях. И сейчас у него вот антител 13. Не знаю, чего 13. Чего-то 13.
Ну, да, это очень сильно зависит от теста, от лаборатории, где делали антитела. Ну, я не знаю, честно говоря, я такой совет не могу дать по радио.
Понятно. Так, можно ли прививаться, если человеку делают также прививку от столбняка? И вообще сочетаемость, кстати, с другими прививками, тут от какой же сейчас всем пожилым людям ставят от какой-то возбудителя пневмонии,
пневмонии
от пневмокока. Да-да-да, вот насколько это там по времени разнести просто, да, две недели где-то или какая?
Вы знаете, я не врач, я знаком с руководством по иммунопрофилактике, в котором сказано, что большинство прививок, если они не содержат живые вирусы, можно, ну, типа полиомиелита, можно делать вообще одновременно. Но там, если вы не сделали их одновременно, тогда нужно сделать интервал там примерно в месяц, то есть их не надо делать через неделю или через две.
Вот,
то есть
понятно.
Либо одновременно в один день, либо уже с интервалом. Но это лучше, конечно, обсудить с хорошим врачом-иммунологом там.
Сергей Чаплин из Праги пишет, правда ли, что ковид очень любит сахар, и люди с повышенным сахаром в повышенной степени риска? Спасибо. Вот такой вопрос.
Дело не в том, что ковид любит сахар, а дело в том, что люди, у которых повышенный сахар, как правило, это люди с ожирением, диабетом, метаболическим синдромом, и они находятся в группе риска, потому что у них, ну, так сказать, очень грубо говоря, какие-то другие параметры организма уже нездоровы.
Угу.
И да, поэтому коронавирус, при заражении коронавирусом они больше рискуют в тяжелой форме.
Так, значит, вакцина «Спутник V» одноразовая. Чем будут проводить массовую вакцинацию, когда его действие закончится? Ну, в смысле не одноразовая, а в смысле иметь срок действия. Ну, там, как мы уже с вами говорили до новостей, ну, сколько, до года там, наверное, да, еще пока не очень понятно. Видимо, в процессе мы будем это понимать.
Да, но она в таком смысле одноразовая, потому что при повторном вкалывании вот вакцины, содержащей аденовирусный вектор, скорее всего, возникнет сильный иммунный ответ на аденовирус, который помешает ему подействовать. Поэтому, действительно, второй раз прививаться спутником и другими аденовирусными вакцинами, скорее всего, уже не получится. Но пока что нет ответа на этот вопрос, что дальше делать. Может быть, к нам дойдут вакцины типа Pfizer и Moderna, которые не имеют такого ограничения.
Может быть, вектор. Вектор же делает Новосибирский вот эту синтетическую вакцину. Что про нее?
Да, может быть, вакцина вектор покажет свою эффективность. По ней вообще ноль информации. По спутнику хотя бы о результатах ранних исследований есть публикация, а по вектору даже в инструкции ничего не говорится о том.
А скажите, вот простому человеку, который хочет все-таки тоже быть вот как будто бы научным человеком, где следить-то, где публикации должны быть, вот если мы ждем каких-то научных публикаций? Причем я бы просила, если можно, на русском языке. Но я понимаю, что через переводчик и так далее тяжело продраться, через настоящие научные публикации их понять. Но все-таки, хотя бы увидеть, есть, что она и есть.
Есть порталы, на которых публикуется достаточно достоверная информация, как раз такая вот переваренная научная, выдается в научно-популярном виде. Скажем, на «Медузе» хорошая серия есть публикации про вакцины. На портале «22 век» регулярно публикуется такая информация, я там редактор. Вот. И иногда на «Биомолекуле» это там лучший научно-популярный ресурс в интернете.
Биомолекулы, биологии. Да? Ну, на «Медузе», слушайте, да. «Медузы» все-таки это такие совсем, это как бы, как все равно, вот говорит Москва, у нас тоже новости, вот и у «Медузы» новости. Но, то есть «Медузы», я заметила, мне давали ссылку несколько раз, пересылали ссылку о том, что там, значит, там у них кто-то из их сотрудников пошел спутником, привился, и, значит, как ему было плохо, и это как бы такой был, это единичный, да, вот случай.
Да, они это личная
представляли
история.
Это немножечко, да, это такая история, которая производит впечатление на всех, кто прочел, как бы, а на самом деле получается, что там 20 человек привьют ничего, а у одного будет вот так, да, там, с головными болями или что там у него было там.
Конечно, нет, я имею в виду, если появляются какие-то научные новости, то, да. Насколько я могу судить, там, на «Медузе», 22 веке и «Биомолекуле», они будут достаточно корректно отражены.
Поняла, хорошо, посмотрим. Я потом у себя в телеграм-канале, я еще посмотрю, и, может быть, там ссылки. Мой телеграм-канал «Оношко». А вы можете писать в эфир нам сейчас, задавать вопрос, пока есть возможность Илье Ясному, руководителю научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Илья, вот, значит, вопрос у меня по поводу битвы Big Pharma. Я понимаю, что не было такого случая еще, как вот с коронавирусом сейчас, поэтому сложно. Это как с Дональдом Трампом, да, ты не знаешь, что там произойдет, значит, через 2 дня, или даже завтра, или даже сегодня, вот, потому что необычный случай. И, ну, мы что видим? Что есть каждое государство, у которого есть ресурс хоть какой-то научный или хорошая научная школа там какая-то, Китай, Индия, да, свою вакцину вот сейчас, я так понимаю, запускает. Другие компании. И ВОЗ говорит о том, что, возможно, вот они вот вчера рассматривали этот вопрос про введение паспортов прививочных, да, возможности. И мы понимаем, что кроме того, что сейчас это сложная проблема, которую надлежит решить, однажды-то ее решат, и начнется битва за рынки. Ну, вот есть там 7 миллиардов, или сколько же скоро, почти 8 миллиардов людей, да, вот их надо будет, допустим, прививать. Это же такие деньги огромные. Где и как отличить, как вы, во-первых, предвидите, будет ли такая битва, и есть ли она, или это обывательские опасения неправильные? Вот. И ну, не будет ли такое, что скажут, вот вы спутником своим привились, вот и сидите у себя там, и мы вас все равно не пустим, а вот когда Pfizer себе сделаете, вот тогда приезжайте. Вот такого не будет?
Ну, я не знаю, будет или не будет. Там бывает всякое, и поэтому да. Я по политическим вопросам, по вопросам прогнозы не могу давать. Насчет 7 миллиардов и битвы за этот рынок, мне кажется, что в большей степени это опасение. В частности, вот почему. Большинство людей из этих 7 миллиардов живут в бедных странах. Там никакого рынка нет. Они не могут себе позволить купить вакцину за $20. Там для них $3 в месяц – это уже существенные деньги. И для таких стран разработана специальная международная программа, которая будет за счет благотворительных организаций, пожертвований более богатых стран, будет эти вакцины привозить, распространять. В том числе сами фармкомпании жертвуют часть доз своих вакцин для того, чтобы провакцинировать население беднейших стран. А что касается развитых стран, которые могут позволить себе платить деньги, все предзаказы, в общем-то, уже сделаны. То есть, например, в Канаде заказано доз в расчете 8 доз вакцин на одного человека. Вот. В Австралии там 5. То есть там богатые страны уже себя обеспечили наперед. Собственно говоря, поэтому Pfizer не может сейчас позволить продавать свою вакцину частным организациям, потому что они обязались сначала там 2 миллиарда доз поставить различным государствам.
И вот поэтому... паспортов, да, паспорта?
Да, паспортов, то это действительно сложный вопрос, и я, честно говоря, не верю в реальность того, что не будут пускать там за границу тех, кто не привился Pfizer'ом или наоборот, потому что часть людей имеют строгие противопоказания против прививок. Что же получается, они будут дискриминированы просто из-за того, что они...
Этот вопрос больные. Уже в Москве задают те, кому там обещали разблокировать карты, вот, и да. Те, кто переболел,
часть,
например,
часть людей,
но...
Да, не, часть не людей может. Переболели, и им, очевидно, не надо вакцинироваться, там, в том числе, если они недавно переболели. И так далее. То есть там множество... Часть людей, допустим, вакцинировалась, а наоборот у них защита не выработалась. Почему им нужно давать паспорт, а другим, там, кто переболел, у них есть защита, не нужно. То же самое на основе антител выдавать паспорта. Это довольно странно. То есть антитела... все тесты не идеальны. Там могут быть ошибки в тестах. Антитела не обязательно обозначают защиту, как мы с вами поговорили. Поэтому я думаю, что границы будут открываться не для людей с паспортами, а просто на основании того, что упала заболеваемость до какого-то приемлемого уровня, там, небольшого и контролируемого, тогда можно открыть сообщение. Если снова вспышка началась, то закрывается сообщение. Вот каким-то таким статистическим
принципом. А какой уровень мы считаем приемлемым? Это понятно?
Приемлемый уровень, это на самом деле вот в начале пандемии разрабатывались эти критерии, это когда каждый случай заболевания можно отследить до контактов, откуда он произошел, и изолировать все контакты заболевшего, вот это называется взять под контроль. Так делают в Китае, там целыми городами изолируют и тестируют массово 10 миллионов человек за неделю. Но это может позволить себе только тоталитарное государство Китая.
Тоталитарное. Да.
Вот. А сейчас бушует на самом деле такая пандемия, что, конечно, пока такие меры нереально предпринимать нельзя.
Скажите, вот все-таки про этот Pfizer или Moderna или AstraZeneca, кстати, они же вот в альянс хотели вступить как-то со спутником, если я ничего не путаю. У них тоже аденовирусная у AstraZeneca?
Да, у AstraZeneca аденовирусная вакцина, но шимпанзе аденовирусная.
Ага, понятно. Вот как устроен процесс регистрации, то есть как эти иностранные или какие-либо китайская, например, или там индийская вакцины, названия которых мы, кстати, еще пока не выучили. Вот так вот нельзя сказать, что прям на слуху, да, у народа. Как они могут появиться на нашем рынке? То есть когда у нас появится выбор и будет ли он у нас, как вы думаете?
Ну вот смотрите, китайская вакцина CanSino сейчас совместно с российской компанией Petrovac проводят у нас исследования. Как только оно будет закончено, подаются документы в Минздрав, и им может быть выдана регистрация, если результаты хорошие. Что касается Pfizer и Moderna, и AstraZeneca, технически есть возможность сейчас зарегистрировать вакцину в России, юридически. Потому что было постановление 441, которое говорит о том, что в период пандемии, если в США и ЕС зарегистрировано какое-то лекарство или вакцина, то можно, не проводя исследований в России, зарегистрировать их у нас и начать применять.
Так.
Но для этого Pfizer, AstraZeneca или Moderna должны подать досье в Минздрав, то есть это должен быть шаг с их стороны. И Минздрав рассмотрит эти документы и может принять положительное решение. Но ни у кого из них сейчас нету мощностей, потому что, вот я говорю, они на год вперед расписали, кому они распределяют эти вакцины. Их явно сейчас еще пока не хватает, то есть там производство не успевает за темпами вакцинации. Поэтому это вопрос точно не этого года. Были вот новости недавно, что в клинике Хадаса в Сколково могут завести Pfizer и начать без всякой регистрации применять. Потому что у
они уже открестились от этого. Они уже, мне кажется, я видела, что они сказали, что они что это ложная информация, что они не могут этого делать. Или у вас есть какие-то другие данные?
Нет, смотрите, там сложная какая-то ситуация. То есть они действительно юридически так делать могут, потому что есть специальный указ, который позволяет им применять не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в США и Европе препараты. Но почему-то Росздравнадзор заявил, что они этого делать не могут. Без ссылки на какие-то документы просто заявил. Они это опровергли, сказали, что нет, все-таки могут. Но здесь даже вопрос не юридический, а в том, что они, скорее всего, не получат эту вакцину от Pfizer, такое ощущение.
Ну вот, того, что вы говорите, у меня тоже впечатление. А почему Pfizer начнет делиться с Хадасой этой вакцины, когда он должен там огромному количеству стран, да, уже по контрактам
государств? Ну, я предположил сначала, что могут ее поставить в Израиль, израильская Хадаса передаст московской Хадасе. Но мне сказали, что она поставляется только в государственные клиники, Хадаса не государственная, и строго контролируется, что только для вакцинации вот людей в той стране, где куда она поставлена.
А за границей бесплатная вакцинация, как у нас, или нет? Вы не знаете?
Я точно не знаю, но предполагаю, что да.
Что бесплатно все-таки.
Ну, мне кажется, что да, но как бы...
Ну, напишите нам, пусть это слушатели. Нас же слушают повсюду. И через интернет, говорит, москва.ру, там поток есть и на Твиче, и на Ютьюбе, и сайта. И нас в разных странах слушают. Расскажите, если вы в другой стране, просто напишите две строчки, а я зачитаю. Как у вас там?
Ну,
можно записать?
В разных странах по-разному устроено вообще здравоохранение, поэтому, наверное, может отличаться.
Конечно.
Но, скажем, в Европе там... В крупнейших странах точно бесплатно, потому что там либо государственное, либо частное страхование.
Ну да, вот я открыла новости, ленту, и поискала, значит, международные медкластеры, клиника Хадаса настаивают, это вчера было в 13 часов, что имеют право использовать незарегистрированные в России лекарственные препараты. Ну и, собственно, то, что вы вот сказали, но это пока просто заявление, и, скорее всего, в общем, это все ни к чему. Так, хорошо, значит, у нас сейчас пока спутник. Мы ждем публикаций научных. Какие у нас, кстати, давайте коротко перечислим. Значит, спутник уже есть, но он одноразовый. Мы ждем публикаций научных по вакцине Вектора, да? Она как-то там называется, я уже забыла, как.
Эпивак-корона.
Да, вот, эпивак-корона. Мы ждем научных публикаций и ее регистрации. Еще у нас какие-то есть разработки у нас совместно с кем-то или самостоятельно?
Да, у нас есть разработка Института Чумакова, это инактивированная вакцина.
Так.
Но вот сейчас в связи с новостью, о которой я говорил, про то, что в Бразилии всего лишь 50% эффективности показала другая инактивированная вакцина, это, конечно, огорчает, потому что ставит под сомнение эффективность вообще вакцин такого типа. Посмотрим. Может быть, и окажется все-таки эффективнее.
Так, Чумакова, значит, еще что есть? Или это все?
В принципе, в начале пандемии еще ряд компаний заявляли о своих планах разрабатывать вакцину, но, насколько мне известно, до клинических исследований пока никто из них не добрался. То есть они все на стадии исследования на животных.
И, значит, у нас по вот этому 441-му постановлению есть возможность некоторые вакцины чисто так формально, да, использовать на территории России без без исследований здесь, на нашей территории, но это все равно горизонт не ранее, чем через год примерно. Я правильно понимаю, да?
Нам, ну, судя по всему, да. Если вдруг там какой-то оптимистичный сценарий, наверное, существует. Но в целом, кажется, что-то.
Давайте несколько звонков успеем принять. Все-таки такой редкий случай. Пусть вам живые люди зададут свои живые вопросы живыми голосами. Но я напомню, у нас Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. То есть все, что касается исследований, вот этой эффективности и так далее, вот это задаем эти вопросы. Это не врач, не человек, который вам скажет, да, вам надо идти делать или нет, не надо идти делать вакцину. Все равно можете задать ваш вопрос. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Илья.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот куча народу, имеющие отношение к врачам, там, я не знаю, куча терапевтов, зубных техников, знакомых врачей, все в частных беседах в один голос: ни в коем случае прививаться нельзя и все такое. Вот что это такое? Это там незнание их предмета, знание предмета или просто глупость?
Спасибо за вопрос, Илья.
Ну, я попытаюсь объяснить. Смотрите, у меня тоже был, да и, наверное, остается довольно большой скепсис по отношению к нашей вакцине, связанный в первую очередь с закрытостью информации. В отличие от Pfizer и Moderna, по которым опубликованы экспертные отчеты агентств, там сотни страниц подробной информации о нежелательных явлениях, об эффективности, об иммуногенности. У нас вот только пресс-релизы, где там отдельные цифры приводятся, не очень понятно, как полученные. Ну, то есть там до определенной степени. Однако мое отношение изменило вот это вот народное исследование, как ни странно, в Телеграме. Хотя многие меня критикуют за эту точку зрения, но тем не менее все-таки сотни людей или даже тысячи уже привились. Никто, как говорится, не умер. Тяжелых последствий тоже ни у кого нет. И продолжают прививаться. Там мои знакомые, все нормально, антитела вырабатываются. Поэтому по сравнению с рисками тяжело заболеть или умереть от коронавируса, я считаю, что риски для, ну, как минимум для молодых, здоровых людей точно минимальные. Но сейчас уже, судя по всему, и для пожилых и больных тоже. Потому что пожилые и больные еще в большей степени рискуют тяжело заболеть или умереть от коронавируса. Ну, как бы я никаких рекомендаций никому не даю, но своих родителей я уже им порекомендовал.
Я расшарила у себя в телеграм-канале, я нашла этот телеграмчик «Добровольцы-испытатели вакцины от COVID-19», «ГАМ-КОВИД», «ВАКС», «ГАМ-КОВИД-ВАК», «Спутник В», «Эпивак Корона» и «Вектор АД-5НКОВ». Это вот тут они все, про все пишут в одном месте. Да, вот, и можете, значит, зайти и ознакомиться тоже. Или написать что-то, видимо, от себя, если вы тоже участник и уже вакцинируетесь, вам есть что рассказать. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Да, говорите, вы в эфире.
Вот у меня такой вопрос. Я переболел летом. После болезни титр антител был 47. И заболел перед Новым годом, переболел, болел тяжелее, чем летом. Сейчас сдавал на антитела, титр антител 420. Вот у меня вопрос, можно ли заболеть и в третий раз? И вообще, как часто надо прививаться или следить за показателем этих антител? Спасибо.
Спасибо.
Ну вот тут я как раз не берусь ничего советовать. Про третьи разы я никогда не слышал. Тут зависит.
Времени просто мало прошло еще пока что. Скоро услышу.
Да, и точно ли это был коронавирус? Там, если это оба раза подтвержденный ПЦР коронавирус, ну это, если человек заболеет третий раз, это будет такой очень необычный научный случай, так скажем.
Да вот. Просто времени, может быть, не хватило еще для того, чтобы...
Да, с таким высоким титром антител, ну, я не знаю, я бы лично не стал, конечно, прививаться.
Ну, в общем, смотрите, консультируйтесь с вашими врачами, как говорят в таких случаях на радио, да? Почему в РФ запретили прививаться американскими и европейскими вакцинами? 15-й, вы плохо слушали. Значит, у нас программа выкладывается в записи на сайте. Переслушиваем внимательно, берем, качаем, переслушиваем несколько раз внимательно, и тогда все станет понятно. Подруга приехала из Нью-Йорка, говорит, что в США много сравнительных обзоров вакцины, там наш спутник В хвалят, и считается, что вакцина очень хороша. Вот. Спасибо вам большое. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда NBO Ventures, с нами был сегодня целый час. Илья, спасибо. Сейчас слушаем новости.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Анастасия Аношко. Последние 25 минут до 12 будем вместе говорить о новостях, которые сейчас у нас, значит, вокруг нас происходят. Конечно, самая первая и главная новость сегодняшнего дня – это, наконец-то, мороз. Говорят, самый морозный день сегодня. Я не знаю, кто выходил уже на улицу. Напишите, как там на улице, можно ли стандартно одеваться. И как быстро вы ощутите, что пора домой, если вы выйдете обычно одетым. Это, соответственно, сообщение вы можете писать на Telegram, говорит МСК. Бот латинскими буквами, говорит МСК-бот. Одно слово. Там, значит, очень интересно, если вы... Я сама попробовала написать в эфир и увидела, что там сверху закрепленное сообщение со всеми реквизитами, с телефоном редакции. То есть там, если у вас там есть какое-то сообщение, например, вы можете его оставить там, и его, наверное, куда-то передадут программным там, редакторам и так далее. Вот, интересная штука. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Аношко. Я там вот сегодня из беседы хорошего вопроса выяснила, что, значит, есть некий народный чат в телеграме, где народ делится впечатлениями, кто привился, кто переболел и привился, кто, у кого диабет, он привился, что там они чувствуют, есть ли у них антитела, заболели ли они повторно и так далее. Про это, про все. Оказывается, есть такой телеграм-канал, куда многие люди добавляются и рассказывают свой опыт. Если вы сомневаетесь, вы можете туда добавиться, а найти его легко, можно просто зайти на мой телеграм-канал, подписаться, ну, заодно уж, тогда уж. И вот, и на новости радио говорит МСК. Вот, пожалуйста, ведущему песня «Вставай, вставай, страна огромная». Почему это сейчас у меня сообщение? На смс-портал +7 925 88 88 94 8. Мороз пришел, все, но мы долго обсуждать этот мороз не будем. Посмотрим, в общем, у кого как машина заведется. Кстати, про машины. У нас есть новости касательно машин. Смотрите, с одной стороны, у нас в Норвегии... Информационный совет по дорожному движению Норвегии опубликовал данные о продажах автомобилей в стране в 2020 году, в пандемийном, теперь уже ушедшем 2020 году. И из 141 412 автомобилей, проданных легковых, 54,3% составили чистые электромобили, без двигателя внутреннего сгорания. Чистые в кавычках. Ну вот, почему они, не знаю, почему-то не пишут электромобиль. Ну, может быть, там не только электромобиль, я не знаю. Вот. Представляете, половина проданных, это, ну, там наверняка какая-нибудь субсидия, может быть, нас кто-то из Норвегии слушает, расскажет подробнее. В это же время у нас приходит новость о том, что АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили «Лада» с 15 января 2021 года. То есть вот, а что, с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня. И самая минимальная там, значит, модель, я сегодня видела, у нас на телеграм нашем канале «Радио говорит МСК». Сейчас скажу. Ну, что-то там 700 с чем-то тысяч. Вот самое, вот самое дешевое, что вы можете приобрести, новое зато в салоне от... вот X-Ray 679 от 679 рублей цены на автомобили «Лада». А гранты от 499-900, ну, короче, 500 тысяч без 100 рублей. Это я читаю на, значит, у них тут какой-то Трантас Ньюс. Вот я открыла. Интересно, да, есть такой ресурс? Вот. Это, значит, ну, это наши старые добрые внутреннего сгорания двигателя. И Норвегия – это северная страна. То есть тут мы не можем сказать, что а как же они там на морозе. двигаются. Нет. То есть проблем, видимо, таких нет. Либо это рисковые люди, которые вот берут и все-таки покупают. И у меня, знаете, в этой связи, вот я эти две новости вижу, мы понимаем, что мы двигаемся глобально в целом к миру с электромобилями, с беспилотниками, вообще-то говоря, в действительности. И вот еще есть новость о том, что к 50-му году Земля разогреется, атмосфера до критической какой-то отметки. На самом деле, после критического разогрева ученые предсказывают существенное похолодание. Ну, вы понимаете, да? То есть мы как бы будем... Я точно в этих вещах не разбираюсь. Я думаю, наши просвещеннейшие слушатели в этом разбираются. Конечно, мне сейчас напишут, почему наступит похолодание. Вот тогда нам придется бороться за ресурсы. Все, что сейчас, это ерунда. Вот тогда придут новые времена. Вот. Но у меня вопрос к вам следующий. Вы что, покупаете еще автомобили? Давайте позвоните, напишите, кто вот планирует покупку автомобиля в 2021 году. Мне просто любопытно. И если да, то какой автомобиль вы планируете купить? То есть, с одной стороны, у нас там есть разнонаправленные новости о том, что население беднеет, там, допустим, покупательная способность уменьшается, там, ну, часть людей вообще работу потеряла и так далее. Кто-то стабильно держится и даже улучшил свое, как-то вот, свой модус вивенди, перейдя на удаленку и так далее, сократив расходы там, на дорогу и прочее. В общем, у всех все по-разному, но вопрос автомобиля, он двойственный. Ведь я, например, планировала продать автомобиль еще год назад. Всерьез. Я просто заходила, я думала, сейчас вот все сейчас на вторую выкладываю, все и продаю. Зачем это надо? Вот когда есть каршеринг, когда есть этот замечательный транспорт, там электробусы вот эти по Москве ходят, зачем мне еще платить за эту машину, ее там каждый год, нет-нет, так по копеечке да соберется. Значит, страховка, смена колес. Ну, либо ты на дисках покупаешь, да, опять же, однократно, но все равно смена резины, там эта двадцатка какая-нибудь уйдет у тебя на это. Потом, нет-нет, где-нибудь там что-нибудь там поцарапается, погнется, потом тебе говорят, вот так вот, у вас тут вот коррозия уже начнется, ну, это если машина старая, как у меня такая вот, если ты не каждые два года ее меняешь, вот вам надо сделать, чтобы там, значит, не свищ... это появится дырка, свищ, а это, ну, давайте, там десятки тысяч рублей, десятки, к сотне стремится, и думаешь, зачем это мне надо, вот я на каршеринг эти деньги, вот эти 70 тысяч рублей я сейчас положу на отдельный счет и буду, например, с него каршеринг оплачивать, как быстро у меня они закончатся, через год, через сколько. Короче говоря, думал, а потом раз и пандемия. И понимаешь, что твой личный транспорт – это твоя вот защита, твоя капсула. Ты в ней сидишь, ты в ней там чихаешь, как хочешь, и никого туда не пускаешь, и поэтому ты в безопасности. И как-то вот вроде бы думаешь, не буду продавать, останусь пока с этой машиной. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, +7 925 888 894 8. И Telegram говорит МСК-бот, кто планирует покупку автомобиля. И напишите, и какой автомобиль вы планируете покупать. Все-таки электромобиль, как норвежцы. Ну, там наверняка там, конечно, какая-то программа от государства, потому что вроде бы они до сих пор существенно дороже, чем внутреннего сгорания. У нас была как-то в эфире, так сказать, председательница клуба любителей этих электромобилей, которая сама передвигается на Тесле уже давно, она пользовательница Теслы, и она говорила, что вообще проблем нет. Ну, то есть вот она там и за город, и на дачу ездит, и заправляться есть где, и все больше и больше этих заправок, и чуть ли не от домашней розетки можно заправляться, действительно, там, да, бывает время чуть тратишь, но все равно. Ну, если у тебя там частный дом, то ты... Там, дальше начинаются вопросы про фазы, в которых я начинаю тонуть. Я не разбираюсь, там, одна фаза, три фазы или что-то, как быстро это все происходит. Но, в общем, смысл был в том, что ни разу там ее машина, в общем, не подвела ее. Велик бы купить, пишет деревенский парень. Панк 13. У нас розеток еще нет для машин до сих пор. Да есть. На Яндекс.Картах откройте, там есть. Там можно такой фильтр даже выставить, и вы увидите, что там есть эти все. Ну, по крайней мере, в Москве. На улице очень здорово. Нет ветра, не ощущается минус 17. Солнце и свежий воздух. Идите гулять и не замерзнете. Да, нави. Обязательно. Сейчас вот прям закончится эфир и вперед просто. А кто сейчас слушает эфир, наушники в уши и вперед. Опять же, все-таки не так часто бывает такое явление. Может быть, когда-нибудь после 50-го года, когда мы переживем кризис жары, наступят такие холода, что это нам уже не покажется какой-то каким-то изыском. Но сейчас минус сколько? Минус 18, да, сейчас я посмотрю. И солнце, кажется солнце, я не вижу. Вот, пожалуйста, да, конечно, это опыт, и пусть это будет такой опыт, наоборот, южному отдыху. Врут, минус 12, пишет Игорь Беспрозванный. Но все равно минус 12-то тоже хорошо. А, наверное, к вечеру будет еще холоднее. Удивительно, как люди, ежегодно прививающие своих домашних животных от бешенства, панически боятся вакцинации от короны, пишет Иван, но это к предыдущей программе. А, присоединяйтесь к нашей беседе в Телеграм, говорит МСК-бот. Вот я вижу, Леха написал, ну, он вошел в наш чат, но он еще ничего не написал. Сегодня, да, восхитительная погода, восход был прекрасный, но при всем этом великолепии быстрее бы весну, пишет Виталий из Филей. А мне кажется, еще зимы, вот мы не хватило еще зимы пока. Вот сейчас школьники еще в школу сходят у нас в понедельник. Все собрали, учебники уже приготовились, рюкзаки зашили. Что, заправили планшеты или кого там, космические карты в планшеты или наоборот, я путаю. А мы не можем без машины, пишет Анна. Анна, ну вы не можете, но вы наверняка ездите, как бы, вот вы ездите на старый. То есть вы как, какая у вас стратегия? Я для себя решила, что я... убиваю до конца свою машину, то есть вот сколько я, а вот сколько она будет у меня держаться, и все. Вот. Ну, а потом, а если встает вопрос о покупке следующей, допустим, по каким-то причинам, если старая в хлам, то, ну что, электромобиль или нет? 7373948, давайте один звонок на эту тему, и дальше еще у меня тут несколько для вас есть заметок порассуждать. Давайте, про автомобиль, ну, хоть один человек, вот интересно, знаете, что у нас, кстати, продажи просели автомобилей всего на 9%, такие новости были, вот за год, за 20-й сейчас итоги все подбивают уже все, как, да, декабрь закончился, и по сравнению с другими странами европейскими, бережливыми, там просели продажи новых автомобилей существенно больше. Вот у нас всего на минус 9% по отношению к 2019 году. То есть народ, да, стал покупать меньше, но все равно покупает довольно активно, активнее, чем в Европах. Минус 13 в Коломенской, а в Истре, наверное, минус 15 в Люберцах. И где-то в Исте, наверное, в Истре, не знаю, какой-то, минус 18 где-то. Вот человек дред написал, но нечетко, не, видимо, опечатка какая-то. Да, значит, чтобы заряжать машину дома, необходимы мощности свыше 15 киловатт. А это три фазы, 380 ватт. Сделать можно, написав заявление и в России, и стоит это всего 550 рублей. Да, увеличение мощности. Я слышала тоже, что это 550 рублей стоит, как-то невероятно дешево, и это смешно. Другой вопрос, а как бы еще дальше за чей счет там вы будете прокладывать этот кабель, и если, как бы, где ближайшая точка, откуда вы можете эту мощность забирать? То есть она, если это многоквартирный дом, то вы ограничены проводкой, которая там внутри дома сделана, да, или подведена к дому. Ну, в общем, там сложности. А с частным домом тоже сложности. Но зрелый человек, конечно, их преодолеет. В общем, конечно, это никакая не проблема. Ты берешь, там, вступаешь в переписку со всеми этими органами, там все выясняешь, чего нужно, и делаешь. Вот и все. Просто нужно время. В Россети надо писать. Вот. В Подольске минус 17, в Рыбинске минус 18. Ну, дорогие друзья, у нас прям перекличка. Спасибо. Телеграм-канал наш, значит, мой, пожалуйста, подписывайтесь, не пропускайте мой телеграм-канал ОНОШКО. Я там буду, кстати, ссылки на подкасты своих программ выкладывать тоже. А наш телеграм-канал, чтобы писать в эфир, говорит МСК-бот, называется. Ну что, про автомобили, я чувствую, никто что-то не написал, как-то тухло, никто не хочет. Даже за 500 тысяч рублей никто не хочет ни новую «Ладу», ни «Гранту», ничего никто не хочет, просто потому что все, значит, окуклились и сидим и ждем, когда этот странный период затянувшийся закончится, да, когда мы сможем расцвести обратно. Нам 25 сентября на годовщину свадьбы семейство наше подарило новую машину, пишет Анна. Вот, Анна, а какую? Небось, внутреннего сгорания автомобиль, двигатель-то у вас, да? Какую? Ну, вы скажите. 17 у нас, пишет деревенский парень, как будто бы все знают, где он находится. Ну, хорошо. Давайте тогда другую тему возьмем. Про автомобиль я вам рассказала. Значит, Борис Грачевский. Умер Борис Грачевский. И вчера все новости, да, это вот проблема, да, когда ты на несколько новостных телеграм-каналов подписан, и какая-нибудь новость с пометкой «срочно», вроде какой-нибудь такой культовой личности типа Бориса Грачевского, везде вот ты открываешь телеграм, там умер, вот так вот все репостят, ну, потому что вот как-то событие значимое, и Ну и все, сейчас сегодня комментарии идут, там у коллег там спрашивают, как, что, как, что ждет будущее студии и так далее. Ну, в общем, понятно, что, наверное, ничего, конечно, уже все, ничего никого не ждет. Вот, хотя там, если бы какой-нибудь умелец появился, да хотя нужно ли это, да, вот поддерживать старые бренды, допустим, такой бренд, как Ералаш, тогда как уже давным-давно существуют всякие TikTok-хаусы и новые форматы пришли. И можно было бы, наверное, как-то интегрировать это все, как-то слепить, да, сделать такой TikTok-хаус. Ералаш, например, но, видимо, ну, кто этим будет заниматься, там какие-нибудь наверняка проблемы с правами возникнут, и все это такая тягомотина, что проще, честно говоря, наверное, мутить что-то свое с нуля. Хотя, с другой стороны, есть аудитория какая-то, да, причем сложно определяемая, поскольку первые выпуски Ералаша, это что у нас было, я в своем телеграм-канале первый выпуск-то давала на него ссылку, не посмотрела, то ли 1974 год, то ли 77-й, ну вот что-то в этом роде, то ли 76-й. И понимаете, вот сколько лет прошло-то уже, получается, больше 40, да? И поколение, которое любило и смотрело, и ценило Ералаш, он, в общем, и до сих пор, кстати, у меня одно время дети смотрели его с огромным увлечением, причем старые выпуски, вот эти 80-х годов, прям взахлёб. Одну, другую, третью. Знаете, это вообще поколение неумеренности сейчас. Да? Тебе нравится что-то, ты смотришь, пока мама там не гавкнет где-то сзади и не скажет, хватит смотреть, сколько можно. Вот. Ребенок, значит, все смотрит и не может насытиться никак. Я все однажды ставила эксперимент и думала, когда они сами скажут, я не могу больше, все тошнит от этого, от всего. Нет, нет, они могут прям без конца, действительно, круглые сутки сидеть. Так вот, нужно ли... Эта аудитория, она как бы есть и новая, есть старая, да, для меня Ералаш, вот это... Вот это вот все, оно, конечно, ну, вызывает ряд каких-то, ну, положительных эмоций, очевидно, совершенно. И это меня как бы втягивает, но если я буду знать, что это что-то уже следующее новое под этой личинкой, буду ли я это смотреть? А с другой стороны, меня упускать как зрителя, наверное, тоже, да, вот эту аудиторию, вот эту, причем разновозрастную, начиная с 40-летних таких, как я там, грубо говоря, 30-летних, не знаю, наверное, в какой-то степени, и 20-летних в какой-то степени, и даже современных детей, которые на самом деле тоже смотрят какие-нибудь там 7-го, 10-го года рождения, тоже любят этот Ералаш, вот. А упускать их и как-то распускать тоже, наверное, жалко. В общем, я не знаю, как правильно действовать. Посмотрим, что там решат наследники или кто там, коллеги и так далее. Но у меня еще один к вам вопрос. Смотрите, умер человек, который подарил как бы нам вот такую вот историю, да, этот Ералаш. Замечательно, удивительно, классно получилось. И что, есть такая светская, ее раньше называли светская львица, а сейчас, я не знаю, вот такое вроде ушло это название, Бажена Рынска. Слышали про такую? Значит, она такая, ну, она как бы ее там ни называть, а она же все-таки, у нее огромное количество подписчиков, там что-то какие-то десятки тысяч, ну, просто, или, если не сотни, я не сильно там подписана, мне просто скинули на ее, то ли Телеграм, то ли не Телеграм, что-то написала, что она не ведет Телеграм. Но это в ее очень духе. Слушайте, что она пишет. Умер Борис Грачевский. Спасибо ему за Ералаш. Это великий проект. Но, как говорил герой Чехова, о мертвых или ничего, или правда. А Бажена Рынска, она такой как бы правдоруб. Вот. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам, лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотня обиженных при его жизни заявления не делали. Типичный, значит, ну и так далее. И у меня вопрос к вам, вот мне просто интересно. Сейчас, как вы думаете, вот эта вот постановка вот этого вопроса, был ли покойный нравственным человеком или нет, он не был нравственным человеком, был вспыльчив, потому умер. Это правомочная постановка или не надо об этом говорить? Вот вы как бы готовы этот аспект обсуждать? Или при жизни даже обсуждать? Я не понимаю, почему Бажена Рынска не писала об этом при жизни. А может быть и писала, кстати. Я, поскольку не слежу там за ее творчеством особенно, то она регулярно, кстати, там жаловалась на всяких разных Рукосуев, и в том числе довольно известная фамилия, просто сейчас не припомню. Но кто хочет, пойдет да полазит, сам почитает. Да? Интернет у всех есть почти. Вот. А нужно про это говорить или не нужно? Голосование, давайте голосование, коротенько, голосование, да, голосование. Сейчас Я раскрою у себя тут этот экран, чтобы видеть номера самой-то. А то я их все время забываю. Вот такой вот эффект. Давайте, первый номер. Вы считаете, что... Давайте, первый номер, что да, нужно про такие вещи говорить. И пусть даже посмертно, и все равно, чтобы будущим поколениям было неповадно. Потому что человек должен следить за собой. И это универсальные ценности, которые на все времена. И чего там оправдываться, что когда-то было. Тем более его она, в общем, обвиняет уже в старшем возрасте. Да, не когда-то, когда он был молодым. Да, вам кажется, что надо про такие вещи говорить, что кто-то там... Вот человек творческий, да, вот у него есть творческий продукт, спасибо ему за этот творческий продукт, но если в личной жизни он ведет себя нехорошо, то надо об этом говорить. 134-21-35, простой московский городской номер. Да, правильно сделала Бажена Рынская, что обратила на это внимание. И второй номер для тех, кто считает, что нет, вот не стоит об этом говорить, особенно на следующий день после смерти, допустим, или даже через 40 дней после смерти, или даже через год после смерти, потому что вот нет, и потому что что? Потому что, ну, допустим, это уже поздно, или это омрачает память, зачем это надо, грязное белье чужое и так далее. 134-21-36, второй номер. Вы считаете, что об этом говорить не надо, и первый номер, если вы считаете, что о таких вещах говорить «да, надо». Потому что замалчивание этих вещей, оно провоцирует, ну, как бы молчание, оно потакает, да, такому поведению. Понятно, что человек меняется под влиянием успеха, то есть какой-нибудь там... Да и то таксисты простые, говорят, себя не совсем сдерживают. Он в Санкт-Петербурге, там сейчас там идет разбирательство, да. То есть бывает, люди себе позволяют всякое. Но когда человек при достижениях, при успехах, он, может быть, начинает себя немного иначе чувствовать в общении с другими людьми, потому что он знаменитость, а они не знаменитость. То, что это точно так, и человек себя чувствует иначе, особенно если в его власти там, не знаю что, принять на работу или снять в сюжете, или что-то такое сделать, да, продвинуть как-то и так далее, он может начинать этим пользоваться. Действительно. Вам кажется, что надо про это говорить? Обязательно. Чтобы остальные отдернули свои руки. 134-21-35. Нет, вам кажется, что не надо об этом говорить? Не надо, нет. Ну, скажем так, я повторюсь, я не знаю, может быть, она и раньше писала про это, может быть, она регулярно про кого-то вот такие вот кляузы, как бы, ну, не кляузы, а как бы доклады делала, вот, публичные о том, что вот этот приставал. 134-21-36, нет, вам кажется, это неуместно, и давайте коротко обсудим по телефону. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер, давайте... Определимся, как мы считаем. Алло, здравствуйте. Сейчас голосование, подведем итог.
Да, алло. Здравствуйте. Знаете, надо говорить обязательно. Ну, просто надо, чтобы объективно было. Не сразу там на следующий день после смерти. А я не вижу смысла скрывать как бы эти объективные информации. Ну, пускай объективную информацию для людей, для граждан доносит, кто там их хочет донести. А тем более сейчас вообще ничего не скрою. Все равно в дальнейшем все это будет. Другое дело, что не нравится, что человек при жизни как бы какую-то информацию не выдавал. А вот когда человек умер, вот он начал ее выдавать. Вот это неприятный момент. Ну, а так, в принципе, пускай объективную, достоверную информацию, чем больше ее, тем лучше.
Понятно, спасибо большое. Опросите 100 человек, знает ли кто Грачевского, пишет 17-й. Ну, я думаю, все знают, Ералаш все знают. А его как создатель Ералаш. Еще один звонок, и подводим итог. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже считаю, что обязательно надо говорить и при жизни, и после смерти, потому что, ну, как же говорят, сколько человек заработал денег, а вот сколько у него было связей с женщиной, это же тоже благо, которое получает мужчина из внешнего мира, и это его характеризует как человека, и если были криминальные какие-то события, об этом тоже надо сказать, а если вот он был, я вот не нравился Ералаш, а сейчас я Грачевского еще больше уважаю за то, что был такой.
А это как какое-то достижение, я поняла, да.
А это достижение безусловное.
Нет, тут же речь идет о таких, ну, как бы, об
абьюзе. Это уже оценка.
Не, ну как оценка? Ну, сальные там шуточки, лапанье, это не оценка, нельзя так делать.
Нет, если уголовное дело есть, вот это объективно, или там какое-то...
Это выведено из уголовного.
На партсобрании, когда обсуждали в наши времена.
Да.
А если просто вот Бажена Рынска с завистью пишет, что он ко всем приставал, а к ней не приставал, то это просто оценка, но характеризует, что вокруг него крутились Понятно. Женщины, любили его, и это ему плюс огромный в жизни.
Понятно, спасибо. Кстати, Андрей Колесников опубликовал у себя, вот, если уж говорить о том, кто как реагировал из медийных людей, Андрей Колесников опубликовал у себя фотографию новорожденного ребенка, который вот новенький, свеженький ребенок Бориса Грачевского, который тот скинул, в свою очередь, Андрею Колесникову, там, по-моему, летом он родился у него, этот ребенок, и он написал, что, мол, поздравляю тебя со свадьбой, а сам Андрей Колесников недавно женился, значит, ну, уже... У него есть взрослые дети, но вот он, значит, женился. И Грачевский, поздравляя Колесникова со свадьбой, сказал, ну вот, вот у нас с тобой есть достижение, давай как-нибудь там встретимся, отметим, и обязательно, значит, там отметим и так далее. И вот он такой теплый очень пост написал, и фотографию этого ребенка, который теперь будет вот, ну, расти. И он действительно, этот ребенок, это уже видно, что он узнаваемо похож лицом на Бориса Грачевского. Это прям интересно, как вот эти черты лица, они повторяются. Действительно, даже на младенцах это видно. Говорить после смерти все равно, что за спиной. Надо при жизни выяснять отношения и говорить в глаза. Ирина Аглая. Да, ну, мне тоже так кажется. Панк 13. А если не было ничего, то нужно придумать. А покойники говорят либо хорошее, либо ничего. Василий Иванов добавил все в чат, но ничего не писал. Последнее сообщение. Все, не создай себе кумира. И голосование. Подводим итог. Очень быстро, секунду, потому что у нас уже начинаются новости. 40% считают, что можно и нужно говорить, и 60% что нет. Всем спасибо, всем пока. Это была Анастасия Ножко. Новости.